слышали новость. Это самая цитируемая радиостанция в России. Радио «Спутник» продолжает для вас работу в прямом эфире. И вместе со мной этот эфир проведет моя коллега, ведущая прямого эфира Диана Кабракова. Диана, здравствуй.
Да, здравствуй, Жень.
Россия в 2020 году выделит Всемирной организации здравоохранения до $1 млн на борьбу с COVID-19. Это распоряжение Михаила Мишустина. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В документе, который подписал премьер-министр, уточняется, это будет добровольный и целевой взнос. По данным Всемирной организации здравоохранения, новым коронавирусом к сегодняшнему дню в мире заразилось около 1 150 000 человек. Почти 63 тысячи больных скончались. В России COVID-19 диагностирован у 6343 человек. 406 излечились и выписаны из больниц, 47 умерли. Мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». И сейчас слово Диане.
Да, спасибо. Всех еще раз приветствую. И далее расскажем о новостях, которых стоит услышать в эфире «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России. И наш сегодняшний собеседник дистанционно, журналист, телеведущий Анатолий Кузичев. Анатолий Александрович, я вас приветствую.
Да, здравствуйте, Диана. Здравствуйте, Евгений.
Анатолий Александрович, ну вы как человек с активной жизненной позицией, как режим самоизоляции проходит?
Очень активно, как и положено человеку с активной жизненной позицией. Нет, ну как, я самоизолируюсь, я живу за городом, по мере сил пытаюсь тренироваться, хотя лень, конечно, жутко. Все-таки вот как прав был Селлинджер, который говорил про то, что даже на радиопрограмму надо чистить ботинки. Вот надо, на самом деле, вот этот мой, это как называется, секрет такой, ноу-хау, или как сейчас говорят, лайфхак. Вот когда вы дома надеваете форму спортивную, кроссовки, футболку и так далее. Гораздо проще заставить себя заниматься, так сказать, в режим тренировок войти в привычный, чем когда просто в трениках обвислых пытаешься залезть на турник. Ну, так, в общем, самоизоляция проходит как-то.
Угу. Еще какие-то личные наблюдения были? Плюсы, минусы? Я вот для себя, например, поняла, я с прошлой недели тоже работаю удаленно, дистанционно, и я поняла, что без графика, то есть конкретного распределения времени, во сколько у меня подъем, во сколько завтрак, во сколько я начинаю работать, мне вот действительно тяжело справляться и с тем, чтобы работать, и какую-то линию провести, когда работа, когда отдых, когда поесть, когда позаниматься тем же спортом. Вот у вас как?
Не, ну это, конечно, очень дисциплинирует, это полезно. Я несколько раз садился тоже написать, так сказать, распорядок дня, но засыпал неизменно. Не получалось. Не, ну я шучу. На самом деле, я, конечно, на самоудаленке, но вот у нас, так сказать, руководство нас хоть и бережет, поэтому мы порознь, по очереди выходим в эфир. Там вот сейчас, к примеру, не мой день, и завтра не мой день, а в четверг или когда там, в среду я выйду в эфир, вот, и так далее. И потом еще буду работать, и график немножечко изменился, но это нельзя сказать, что я просто, так сказать, хожу, изнываю от безделья, я все-таки работаю, пускай не так интенсивно, как раньше, но работаю. Вот, ну а самоизоляция, это пресловутый, это все-таки повод, как ни банально это прозвучит, все-таки и книжки почитать, и, не знаю, и посмотреть что-то. Я вот сейчас сидел, я, так сказать, всегда интересовался историей, а тут прочитал, скачал большую книжку «История древними спотами» и так залип, что чуть даже не пропустил с вами эфир. В общем, есть чем заняться, на самом деле.
Ну и хорошо, что есть чем заняться, а в ближайшие минуты давайте с вами обсудим сегодняшний новостной поток. И, в частности, с того начнем, что на прошлой неделе президент предоставил регионам дополнительные полномочия для борьбы с распространением коронавируса. И, видимо, на практике оказалось, ну, из серии «Кто во что горазд». Сегодня премьер Михаил Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов. И вот здесь, на ваш взгляд, нужно ли вообще давать какие-то дополнительные разъяснения на этот счет? Какие меры все-таки вводить? Насколько они необходимы? И так далее.
Ну, смотрите, здесь вопрос, на самом деле, гораздо более сложный, так сказать, чем может показаться. То, что премьер Мишустин, так сказать, намекнул там или напомнил, или сообщил о том, что недопустимо закрывать границы между регионами, это очень, очень существенно, потому что вообще-то, конечно, выглядело первое время, я смотрел с ужаса на это, когда там, ну, не знаю, власти Чечни объявили о том, что в наш регион больше никому, кроме как с чеченской пропиской, там, с грозненской пропиской в Грозный, нельзя, так сказать, проехать. Это, конечно, волосы дыбом. Минуточку, мы вообще вроде как одна страна и так далее. А потом что? Потом отрадный от Бибрио будет отгораживаться и так далее. Это безумие, конечно. И хорошо, что Мишустин это осознал и, так сказать, напомнил главам регионов. Другое дело, что это, что вот в этих решениях, так сказать, порой поспешных и, так сказать, иногда, так сказать, немножечко странных, на первый взгляд, понятно, что это преследуется там не какие-то, не знаю, не какие-то диверсионные цели политические и так далее. Нет, это понятно, совершенно желание хорошо выступить в этой сложной ситуации. А именно, вот, и когда там все, не знаю, более-менее начнет затухать, оно начнет рано или поздно доложить и рапортовать. Вот в нашем регионе мы обошлись из-за там жестких мер вот таким количеством заболевших, таким количеством, к сожалению, умерших. Типа хорошо выступили. А для того, чтобы хорошо выступить, понятно, что так сказать, предполагается, ну, люди пробуют максимально жесткие меры, которые, как им кажется, и есть залог хорошего выступления по итогу. Другое дело, что люди этим увлекаются, я имею в виду губернаторов. Многие, кстати, обратите внимание, какой у нас губернаторопад. Многие, понимая, что это сложный период, решили, так сказать, соскочить с корабля поскорее, чтобы этих решений не принимать, вообще никаких решений не принимать и так далее. Поэтому, отношусь я к этому сообщению или напоминанию Мишустина очень хорошо. И повторяю, но в то же время могу понять губернаторов, повторяю, это не диверсия политическая, это просто, это от безысходности, от не очень от непонимания, чего делать, и от уникальности ситуации. Вот так.
Я сегодня, когда ознакомилась с мерами, которые принимают разные регионы, вот вы сказали, у вас волосы дыбом стали, но, в принципе, наверное, это не удивительно. И здесь, знаете, некоторые политологи акцентируют внимание на том, что вот такая импровизация, назовем это так, она происходит, возможно, потому что у самого федерального центра недостаточно внятная стратегия. То есть отдавать все решения на откуп регионов, а потом говорить о том, что границы закрывать не стоит, потому что есть перебои из той же онлайн-торговли, и страдает бизнес, он не понимает, как себя вести в таких условиях. И то есть это уже получается снова работа с последствиями, а не на предупреждение.
Смотрите, на самом деле, что центр, что регионы, что все мы, на самом деле, даже вот каждый из нас персонально, и дальше по цепочке до самого верха, до самых, так сказать, широких обобщений, все мы взвешиваем, у нас всего две этих чаши весов, и мы на одной чаше весов, это наша, так сказать, там, безопасность, здоровье и так далее, а на второй это экономика, там, наша или семейная, или страны, или региона и так далее. И взвешиваем мы именно экономику и безопасность. Тут только так. И на самом деле универсальных решений, тут сказали, внятная стратегия. Я все примерно представляю, что такое внятная стратегия там игры на внешнеполитическом поле. Я себе примерно представляю, что такое внятная стратегия, не знаю, там, делегирования неких полномочий регионам в экономическом смысле. Я много чего понимаю про общую и внятную стратегию. Я еще понимаю, какая может быть внятная стратегия по поводу борьбы с этим самым пресловутым, коронавирусом. Потому что в одном регионе у нас один заболевший человек, и перспектива, что заболеет еще три. И регион гигантский. Ну, я, к примеру, сейчас цифра у меня нет под руками, например, Якутия, да? А есть регион под названием Москва, где там сотнями измеряется ежедневная по прирост заболевших, десятками смертей, но, правда, и с сотнями выздоровления. И миллионами количества жителей этой агломерации. Вот это может быть, как вы сказали, одна единая и общая стратегия? Мне кажется, нет.
Я не говорила про единую стратегию. Не говорила про единую стратегию, а именно про внятную. И мне показалось, что в этом есть какое-то разумное зерно. Вот если на примере коронавируса и мер, которые принимаются в связи с ним, например, если в вашем регионе 1000 заболевших, то тогда вводятся вот такие-то меры. Если другая статистика, то такие-то меры. И, чтобы это все с чем-то коррелировалось, на чем-то основывалось. Тем более есть пример Москвы, и он, как вы говорите, самый, и мы все об этом знаем, он самый суровый.
Это в силу там объективных обстоятельств, не то, чтобы там власти Москвы что-то не доделали, не додумали, не допоняли, не дожали. Это понятно. Нет, смотрите, я сам, конечно, мечтаю, и каждый из нас мечтает, что была какая-то, так сказать, такая табличка формальных значений. Берешь там, значит, там вертикальную ось абсциссу, ординат, смотришь там, значит, количество заболевших, 1000. Смотрим, так сказать, спускаемся так. При 1000 там делаем то-то, то-то, то-то и то-то. Это невозможно, к сожалению. Вот сколько я не делал в нашей программе на Первом канале, сколько я не спрашивал специалистов, врачей, говорю, ну скажите, а вот когда можно будет понять то, когда можно понять все? Они неизбежно, они все мне, все говорили одно и то же, что это невозможно. Невозможно взять и такую сделать табличку с формальными цифрами, потому что слишком много обстоятельств приходящих. Зависит от динамики. Там, я не знаю, нужно взвесить все. И количество населения в этом регионе. И прирост. А его можно оценить только по какому-то там периоду. Например, там по недельному. И там, и кроме заболевших, это одна там, так сказать, один параметр. А что такое заболевший? Вот есть заболевшие, но которые бессимптомно переносят заразу, а есть, которые типа, тяжело лежит там на ИВЛ, там, на аппарате искусственной вентиляции легких. А сколько количества заболевших, при каком количестве тестов? Потому что это тоже очень, очень важная корреляция. И в итоге выходит такое количество приходящих обстоятельств и вопросов, что сделать такую табличку универсальную, такое количество заболевших делаем так, невозможно. Ее просто сделать, ну, по моим, повторяю, я вот все эти недели, там, ну, не с одним десятком, наверное, уже пообщался специалистов, ученых и политиков, это и, ну, здесь политиков, ладно, ни при чем, ученых именно, которые этим вопросом, этой проблематикой занимаются, что я понял для себя, что невозможно сделать универсальную табличку в зависимости от количества там, заболевших, заразившихся и таких-то решений. Ну, просто невозможно.
Придется, значит, регионам и дальше проходить вот этот вот стресс-тест на введение мер и на борьбу с коронавирусом. А вот скажите, Анатолий Александрович, сейчас вообще мы немножко отстранимся от коронавируса, но косвенная такая взаимосвязь будет. Если мы допускаем, что вот этот стресс-тест, он, несмотря на текущие какие-то там шероховатости, его регионы пройдут весьма успешно, весьма удачно. Представляем такую картину. Впереди у нас так или иначе голосование по поправке к Конституции. Вот как, например, с полномочиями, которыми наделяют Госдуму? Могут ли и в Конституции прописать какие-то дополнительные полномочия, которыми будут обладать регионы?
Ну, мне трудно это сказать, но это хороший вопрос. Я на него так отвечу. Я не удивлюсь, и я не исключаю совсем, что по итогам вот этого, как вы выражаетесь, стресс-теста, этого испытания, этой там пандемии, у нас, так сказать, набор, ассортимент поправок несколько, ну, претерпит некоторые изменения, повторяю, я это допускаю, потому что понятно, что это такой, извините сейчас меня за пафос, но это такой вызов, так сказать, для всего человечества, для нашей страны в частности. Это такое количество, так сказать, вопросов, которые нам пришлось решать, о которых мы когда-то читали во всяких антиутопиях или там фантастических романах и так далее, но в голову нам не могло прийти, что это случится с нами, при нашей жизни, на нашем веку и вот с нами непосредственно, что я думаю, что это ставит большое количество, так сказать, вопросов, большое количество задач, соответственно. Поэтому не удивлюсь, если что-то, так сказать, в связи с этой самой пандемией, какого-то рода вопросы, вернее, сказать, ответ появится. Это первое. Второе, это что касается, предположим, регионов, вы сказали, хорошо пройдут. Регионы, конечно же, пройдут по-разному. Кто-то пройдет хорошо, кто-то покажет, так сказать, там, истеричность и, так сказать, неспособность, неумение решать вопросы в такой ситуации, но только это не регион, а руководитель региона, сам-то регион тут при чем. Вот, и это будет опять, ну, это просто будет вопрос, так сказать, персональной ответственности каждого из этих плохо прошедших, это стресс-тест руководителей регионов. А вот все прочее, что вы сказали по поводу того, что чего не хватало центру или чего было в переизбытке, чего не хватало регионам и чего было в избытке, да, я уверен, что это каким-то образом найдет отражение, ну, в законодательной базе точно.
Хорошо. То, что регионов касается, вот вы сказали отдельно, точнее, выделили властей регионов, а если мы посмотрим и на жителей этих регионов, насколько они сейчас панически настроены или в нервном состоянии, в нервозном находятся, потому что вот мы смотрим на меры, которые принимают отдельные там какие-то области, здесь тоже волосы, извините, встают дыбом. Вот, например, глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин заявил, что жителям области не рекомендуется сдавать жилье жителям столицы. То есть москвичи, которые приезжают в Ивановскую область, им, скорее всего, негде будет остановиться. Примерно такие же заявления, только без сдачи квартиры, делает мэр Москвы Сергей Собянин. Он рекомендует жителям регионов просто воздержаться от поездок в столицу. С другой стороны, вот в Иркутской области пообещали отправлять на карантин, на изоляцию всех, кто приедет из Москвы и Санкт-Петербурга. То есть там даже не важно, есть у тебя коронавирус, нет у тебя коронавируса. Если ты приехал в Иркутскую, соответственно, область, будь добр на 2 недели на самоизоляцию. Вот это реакция на волнение народа, как это расценивать вообще?
Смотрите, нет, ну, естественно, это глупая реакция на волнение народа. Понятно, что народ волнуется, народ очень, так сказать, возбужденный, перевозбужденный, взволнован, это понятно. Это правда, реакция, ну, она как бы неадекватная. И понятно, ну, понятно, откуда она берется. Людям, там, властям нужно показать своим людям, что они за них горой. Что они за них там, не знаю, порвут всех, особенно москвичей, и вот, и так далее. И сами порвутся, и ничего не пожалеют. И это такая вот, ну, это такая как бы демонстрация, такое вот, ну, такое представление для людей, мы ради вас, ребята, порвем, так сказать, всех на свете, и так далее. Это как бы такое вот представление для своих, да, для жителей регионов. Оно, именно потому что это представление, оно как бы вот сносит некоторые признаки идиотичности. Я не конкретные ваши примеры там имею в виду, а некоторые примеры, которые, ну, мы, их много там по стране. Вот, это первое. А второе, есть еще один аспект, повторяю, его не стоит сбрасывать со счетов. Всем же потом, когда все это пройдет, или всем рапортовать. Прошли там так-то. И в военном приветствии, значит, руку к козырьку. А мы так-то прошли и так далее. И тут все надеются увидеть, так сказать, словить на себе такой одобряющий взгляд президента. Ну, надо же, молодец, жесткий мужик, смотри, как вы, да, интересно. Ну, все про это тоже думают. Поэтому, повторяю, обратная сторона подобных размышлений – это вот порой дурацкие решения.
А я вот не знаю, не хочется, конечно, говорить про какие-то распри, но вот между нами, между обычными людьми, не начнется ли параллельно с этим, уж не знаю, каких-то потасовок, возможных, там, не дай бог, поджигания домов, квартир или еще чего-то? То есть вот здесь есть понимание какой-то красной зоны, до которой народ вот этот может дойти?
Ну, все-таки, я смотрю, почитали на досуге антиутопических всякого рода зловещих романов. Ну, я не знаю, по какой причине народ сейчас должен поджигать друг другу дома. Мне кажется, вот я сегодня был в магазине, даже в двух, не скажу, не хвастаясь. Вот. Полки ломятся от продуктов. Все есть. Все как бы, всего в достатке. Пресловутая гречка, специально я, так сказать, не без опаски пошел к этим рядам, да лежит себе, причем там сортов пяти, и вот вам фермерская, вот фигермерская, такая, сякая. Нет, я пока поводов не вижу. Люди, понятное дело, совершенно, ну, как бы обоснованно опасаются, что вот этот месяц простое, ну, там, денег не прибавляет, понятное дело, бизнесов тоже не усиливает, понятно, что очень многие бизнесы закроются, понятно, что очень многие, так сказать, не вернутся и так далее. С одной стороны. С другой стороны, я все это прекрасно понимаю и не собираюсь даже, так сказать, пытаться там принизить значимость этого месячного простоя. Конечно, это большой стресс, большое для экономики испытание, большая проблема для там сотен тысяч людей. Повторяю, не собираюсь с этим спорить. Но с другой стороны, давайте вспомним в нормальном режиме. Вот у нас есть 2 недели новогоднего простоя. Повторяю, 2 недели, полмесяца. Вся страна гудит и ничего не работает. По другой причине, с другим настроением, но так-то вообще. А потом еще 2 недели майских праздников. Страна гудит, никто не работает, любой офис позвоните, вам скажут, позвоните, пожалуйста, после 10-го. Слушайте, ну поэтому я бы тоже так со слишком-то уже не преувеличивал бы и апокалиптичность.
Не-не-не, Анатолий Александрович, да. Я просто немножко про другое говорила. Я говорила про последствия озлобленности какой-то и переживаний за самих себя. Вот помните, какое-то время назад громкая история была в Москве, когда, не помню откуда, но приехала семья с ребенком, больным онкологическим заболеванием. И они сняли квартиру, помню, как раз-таки недалеко, да, от центра, где ребенка лечили. Помню, и в подъезде, помню, жители подъезда собирали подписи. Я об этом.
Помню. История, я хотел сейчас тоже патетическое сказать, что типа история гнусная, и смотрите, люди перестают походить на людей. Но так, если по-честному, это, конечно, наша общая проблема, а не вот какого-то там отдельного, так сказать, уродливого подъезда, который как ложка дегтя портит общее впечатление о нас с вами, светлых людях. Нет, это, конечно, во всех нас сидит, и все мы, так сказать, с большой, ну, с опаской и с недоверием, и с неприязнью смотрим на всякого рода больных людей, которые тем более с нами в подъезде селятся. Это наша общая проблема. Да, у меня нет ответа, как бы, что можно ли с этим вот так вот взять каким-то добрым словом пастыря или еще каким-то там добрым словом на спутнике или еще где-то, что взять и решить. Это сидит mm-hmm. нас, это как бы довольно живучая история. Это правда, к сожалению, к величайшему, это правда. Но на эту правду, пока мы только, так сказать, учимся быть людьми, на эту правду есть полиция, Росгвардия и прочие службы, которые, я надеюсь, все-таки вашим, как это называется, грозным пророчеством не дадут сбыться.
Я надеюсь, да, что люди все-таки проявят какое-то сознание и не будут отключать свой мозг, прежде чем что-то предпринять в каком-то подобном ключе. Еще одна новость, которую с вами хочу разобрать, это количество административных протоколов, которые составлены за нарушение карантина в Москве. Их более 160, даже не тысяч, а просто 160. Насколько это хороший показатель для Москвы?
Ну, я воспринимаю вот эти все эти постановления и все эти обещания, и вообще сами эти меры про штрафы, про задержание, про то, про все. Понятно, что я вот разговаривал, между прочим, со спикером, с председателем Мосгордумы, это было на той неделе, он был у нас в программе, давал разъяснения. Вот, по всем этим вопросам, потому увидели, наверное, статы по поводу того, что там сколько надо в машине ездить людям и как там быть. Ну и так далее. Это все у нас в программе было. Так вот, он сказал и подтвердил мою, так сказать, мое предположение о том, что все эти штрафы – это не попытка и не намерение пополнить бюджет. Вообще нет. Эти штрафы – это, так сказать, скорее такая декларация, сообщение гражданам, что, мол, ребята, мы относимся к этому серьезно, и просьба к вам тоже относиться к этому серьезно. Это такая, это декларация. Нужны эти штрафы, соответственно, понимание, что власть относится к этому серьезно, то только для одной единственной цели. Понятно, что там какое-то количество тысяч, десятков тысяч, а может сотен тысяч этим самым вирусом заболеют. Это всем понятно, и все специалисты нам это подтверждают. Просто власти пытаются максимально растянуть во времени этот процесс. Хотят максимально тонким слоем его размазать, чтобы не было одномоментной чудовищной нагрузки на больницу, чтобы мы не видели, как те же картины, что к нам из Италии приходят. Врачей, которые падают с ног, там теряют сознание, да, людей, которых некуда, извините, пожалуйста, за эту чудовищную картинку вывозить, и умерших людей, имею в виду, их в каких-то рефрижераторах и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, чтобы не было одномоментной нагрузки, власти хотят максимально оттянуть, и поэтому попросят людей максимально дистанцироваться друг от друга, максимально долго сидеть дома и так далее. И только с одной единственной целью. Только для этого, чтобы не было одномоментной, единовременной нагрузки на систему здравоохранения. Только для этого. И штраф в этом смысле – это декларация того, что, ребята, посидите дома. Ребята, мы относимся к этому серьезно. Если что, будем страховать – да. Нужно это только для этого. Я вот это воспринимаю именно так. Это декларация.
Последнее, Анатолий Александрович, наверняка вы слышали о том, что Роспотребнадзор запустил массовое тестирование на коронавирус. Мы тоже рассказывали об этом в эфире неоднократно сегодня. И меня интересует вопрос. В Кабмине уже сказали, что рассматривают вопрос о включении этого теста в программу обязательного медицинского страхования. Почему сразу не включили это тестирование в ОМС? У нас буквально полминутки.
Слушайте, я просто даже не знаю, что сказать, не знаю. Насколько я понимаю, это же для, так сказать, по собственной воле, если у вас есть, так сказать, желание острое.
Да, абсолютно верно. Но если по ОМС, это ведь тогда бесплатно, а сейчас 1250 рублей сам тест и плюс 650 рублей, если, а обязательно приезжает медперсонал.
Ну, знаете, не буду с одной стороны умничать, потому что я не знаю, как это прокомментировать, я не очень глубоко знаю вопрос. С другой стороны, я не буду зарабатывать дешевую популярность, крича сейчас в эфире, что, мол, вот они власти, только с людей деньги бы содрать, скоты и так далее. Не буду я этого кричать. Просто не знаю, как это прокомментировать. Позвольте мне тогда изучить вопрос и как-нибудь обсудить с вами, когда я его лучше пойму.
Ну хорошо, а сами-то сдали бы вот такой тест на коронавирус? Конечно, пусть он платный, но доступный.
Не, конечно, сдал бы, интересно же, мало ли. Я надеюсь, что я уже переболел, то так во мне теплится эта надежда, и поэтому я, да, найду подтверждение своим предположениям и спокойно останусь на самоизоляции, вот так.
Вы не одиноки, Анатолий Александрович, знаете это. Спасибо большое за сегодняшний разговор, за ваши комментарии. Было любопытно послушать и было любопытно подискутировать по насущным темам. Я напомню, что мой сегодняшний собеседник был Анатолий Кузичев, журналист и телеведущий.